Здравствуйте, мы продолжаем наши беседы о вестернологии. Вестернологию, напомню, это метод, который предлагает рассмотреть западную цивилизацию как одну из разных цивилизаций и отказать ей вправе на то, что она является мерой всех вещей, что ее ценности, критерии, научная методология является чем-то универсальным. То есть мы возвращаем Запад к его естественному месту среди других цивилизаций. Каждая цивилизация претендует на то, чтобы быть главной, единственной, об этом мы говорили. Но Западу это не только удалось, но в ходе того, когда Запад пришел к своему максимальному планетарному влиянию, он осуществил фундаментальное действие внутри своей цивилизации. Он отрекся от самого себя, он отрекся от своих корней, от своей веры, от своей идентичности. Вот такова может быть плата за планетарное господство. Сегодня мы поговорим о том, что является общим для той структуры, которую мы описали через вестернологическую карту или вестернологический иероглиф, где существует единый ствол, который расходится в эпоху разделения церквей на католическую и православную в 1054 году, что было общим. Мы говорили о том, что в Древней Греции, в Античной Греции, еще до христианства, до прихода Христа, формируются три базовые парадигмы культуры как таковой. И их значение Платона, Аристотеля и одновременно Демокрита сохраняется в полной мере до наших дней. И когда мы сегодня, в 21 веке, говорим, что о западной философии, что о нашей русской философии. Мы, безусловно, обращаемся к грекам, потому что именно там и были сформулированы основные принципы, с которыми мы продолжаем разбираться. Поэтому вот насколько необходимо и важно классическое образование. Необходимо и важно классическое образование именно потому, что если мы не знаем начал своей цивилизации, если мы не знаем самых базовых ее корней и истоков, и если мы начинаем знакомиться с культурой, с наукой, с историей, начиная с какого-то более позднего периода, не зная содержания предыдущих серий, мы не можем понять, о чем идет речь в данном фильме, о чем эта история, это история кого, эта история связана с чем, в этой истории решаются какие проблемы, какие отношения, какая драма. Если мы не знаем Греции, мы не знаем ничего. Особенность классического образования – формирование сознания, мировоззрения исторического. Это, по сути дела, оно обращено не к человеческому телу и не к его навыкам, а к душе. Классическое образование помогает сформировать, воспитать, обосновать, утвердить личность. Поэтому оно гораздо больше необходимо, чем любое реальное. Оно не прикладное, оно говорит о самом главном. И классическое образование – это знакомство, в первую очередь, с греческой культурой, с философией, с греческой трагедией, с греческим искусством, с греческой историей, потому что именно там, в истоках нашей цивилизации общей, и для нас, и для Запада, и были заложены основные смыслы. И эти смыслы прорастают, это наше зерно. Потом мы их пожинаем, потом мы заново их сажаем. И что мы сажаем? Те же самые смыслы, которые дают следующий цикл. Вот это очень важно понимать. Мы это под влиянием учения Запада о прогрессе, о накоплении знаний, которые были сформированы в эти учения как раз на отрицании своего античного ядра, мы привыкли считать, что существует постоянное улучшение представления человека о мире, уточнение его взглядов. На самом деле происходит прямо противоположное. Происходит разложение и рассасывание нашего культурного кода. И поэтому всякий раз для того, чтобы его возродить, его заново утвердить, его поддержать, чтобы остаться людьми, прилежащими к нашей цивилизации, необходимо обращаться снова и снова к ее истокам. Наверное, в каждом поколении или, может быть, в каждом веке необходимо, это наша особенность, это наше происхождение от греческих истоков, подтверждать. Мы заново должны открывать для себя Грецию, заново открывать Платона, заново читать Аристотеля, переосмысливать, как думали и как считали наши предшественники. И это постоянное возвращение к истокам ничего не прибавляет, но, по крайней мере, это позволяет нам не утерять нас самих. Вот вестернология как раз показывает нам важность корней, потому что мы не поймем, откуда растут эти ветви и что это за ветви вообще, если мы не знаем корней. Поэтому мы снова сегодня поговорим о стволе, о том, что было общим и для нас, и для западной цивилизации. И подойдем к самому проблематичному моменту, когда мы разделились в 1054 году. Но для того, чтобы поставить серьезный вопрос, почему мы разделились, что разделилось, кто такие мы, которые разделились, для этого необходимо чуть-чуть отойти назад и поговорить о христианстве. Сегодня мы будем говорить о той единой христианской традиции, которая составляет важнейшую часть этого общего ствола. Если вначале мы имели до сократиков Платона и классическую греческую философию, греческую традицию, то после прихода Христа происходит очень важное изменение в этой культуре, культуре уже эллинистической, культуре не просто греческой, а включающей в себя огромные территории и Восточного Средиземноморья, и Западного Средиземноморья, и простирающейся после походов Александра Великого вплоть до Средней Азии, до Индии, Ирана. И здесь возникает тоже очень, очень важный момент, что христианство возникает как вокруг Христа из общины его последователей, апостолов, почти синхронно с передачей имперской эстафеты от Греции Риму. Поэтому накануне христианства сформировалось учение о четырех царствах. Очень важное. Оно стало доминантой историко-политического и эсхатологического сознания как раз нашей цивилизации. Учение о четырех царствах имеет колоссальное значение. Первым царством считается Вавилонское, Нововавилонское царство. Хотя, конечно, вот в первой формулировке мифологизировали Навуходоносора и считали его королем Золотого века. Кроме царей, которых много, существует еще царь царей. И кроме царств, которых тоже много, существует одно – царство царств. Это и есть империя. Это уникальное издание политического космоса, которое пронизан священным значением и которое объединяет человечество как раз перед лицом небытия. И вот таким царством было первое Вавилонское. После падения Вавилонского правления, как раз знаменитый пир Вальтасара, когда появляются на стене надписи «Мене текел упарсин», и о чем говорит книга пророка Даниила, врываются в Вавилон персы, и, соответственно, устанавливается вторая империя, передача от Вавилона персам, ахеменидам. Это второе царство, вторая империя. И ахеменидские правители, иранские уже, они провозглашают себя царями царей. Но потом уступают инициативу царства грекам. И Александр Македонский, Александр Великий, он осуществляет теперь завоевание не с востока на запад, а с запада на восток, по сути дела становясь продолжателем этой миссии. Это третья империя. И вот к нулевому году, к Рождеству Христа, который изменит всю мировую историю, безусловно, осуществляется последняя передача этого царства, и после завоевания селевкидов статус империи, именно вот этой, все время месопотамской, вавилонской, ахеменидской, греческой империи передается Риму. И считается, что это четвертое царство, потому что логика империи описывается как золотая голова – золотой век, серебряные плечи – это ахемениды, бронзовые бедра – это Александр Великий, и железные ноги – это Рим. А к ним примешана глина, и фактически на этих железных ногах вся вот эта мета-история империи завершается. Поэтому Рим — это железный век, это империя жесткая, это империя могущественная, силовая, но одновременно она продолжает линию такого точки абсолютного священного порядка на всей этой территории, которая, в общем-то, считается Вселенной, всем миром, но, по сути дела, распространяет свое влияние на Северную Африку, на Средиземноморье. И вот рождение Христа в этой империи фундаментально изменяет все последующее. Бог становится человеком, возникает церковь, и эта церковь в первые 3 столетия находится в состоянии катакомбном. Эта церковь представляет собой общины верующих в рамках Римской империи, где доминирует греческая культура эллинизма. Распространение христианства происходит не на пустом месте. Христианство — это некоторое высшее религиозное откровение, это Новый Завет, это новое, абсолютно новое знание, но проникает она в среду той самой эллинистической культуры, о которой мы говорим. И эта культура становится носителем христианства. Показательно, что Евангелие старейшее, которое нам известно, написано не на арамейском языке, на котором говорил сам Христос, а на греческом. И более того, некоторые концепции, даже из принципиальных евангельских текстов, таких как Евангелие от Иоанна, оно начинается вначале был «Логос». Иными словами, христианская весть, которая, безусловно, никак не вытекает из греческой культуры, но это трансцендентная истина, вневременная божественная истина, Новый Завет, оказывается оно в именно этом культурном и политическом поле. Это очень важный момент. Это и формирует то христианство, которое мы знаем. Оно грекоязычно принципиально, и оно оперирует с греческим философским, а впоследствии богословским аппаратом. Поэтому одни из первых считаются таких богословов – это Дионисий Ареопагит, ученик апостола Павла, философ, который приводит Павла в Ареопаг. Это Юстин, философ. И потом уже христианизация империи, бурное развитие христианской мысли происходит в Византии, в центре платонизма, Ориген Александрийский, а до этого Климент Александрийский. Они становятся такими основателями христианской богословской мысли. Если мы посмотрим на философские основы, ну, легко сразу понять, что это в первую очередь платонизм и особенно то, что называлось неоплатонизмом. Поскольку неоплатонизм возникает как раз в первые века христианства, идет от Амония Сакоса, александрийского учителя, о котором неизвестно, был ли он христианином или нет, или язычником. И также показательно, что 2 его самых знаменитых ученика, Амония Сакоса, это Ориген и Плотин, один из них стал столпом христианской мысли Ориген, который развивал платоническую традицию в христианстве, а Плотин развивал неоплатоническую традицию в языческом контексте. Впоследствии неоплатоники-язычники активно влияли на неоплатоников-христиан и обратно. Поэтому на самом деле мы все еще в этой самой греческой традиции, в этой культуре, которая принципиально и отражает доминирующий код нашей вот цивилизации и эпохи единства, пока мы не разделились на западно-христианскую традицию и восточно-христианскую традицию. И так формируется единое христианское богословие. Это процесс очень сложный, очень непростой. Основа александрийского богословия Оригена заключается в том, ну, как у Платона, что все это символы, все вещи – символы. Все содержание Ветхого Завета – это символы, все содержание Нового Завета – это символы. Поскольку каждая вещь не тождественна самой себе, она не исторична. Время есть не что иное, как подвижный образ вечности, говорит Платон. Поэтому история, с точки зрения христиан-неоплатоников, есть содержание смыслов, символов, которые отсылают все время к вечному. Поэтому на самом деле вполне этим легко объясняется, что мы можем найти в истоках традиции то, что будет, произойдет лишь потом. И Ветхий Завет весь трактуется как некое предвосхищение Нового Завета. И многие пророчества Ветхого Завета, они есть символы Нового Завета. А символы Нового Завета, которые гораздо ближе к последней истине, все равно указывают и требуют такого духовного прочтения на разных уровнях. И, собственно говоря, дальше традиция от Александрии, александрийского христианского неоплатонизма, оригенизм передается отцам каппадокийцам, Василию Великому, Григорию Богослову, Григорию Низскому. Постепенно формируется то представление о сути христианской традиции, которая, чьи позиции, чьи формы зафиксированы на первых 4 Вселенских соборах. Поэтому, собственно говоря, именно платонический и неоплатонический подход является преобладающим в христианской культуре. Мы видим преемственность философии и радикальную новизну религии. Потому что то, что Бог стал человеком, то, что существует Святая Троица из трех, единая по существам и троичная в ипостасях. Вот все это учение, оно является уникальным христианским, но разрабатывается с помощью философского аппарата греческого платонизма. Здесь принципиальным является следующее. Дело в том, что если мы посмотрим на первые определения империи, которые вытекают из учения пророка Даниила, из книг пророка Даниила, мы видим, что образ империи или вот того видения колосса на глиняных ногах, который приходит во сне на выходу на ссору, оно тесно связано с концом света, потому что в этом же сне на выходу на ссору срывается камень с горы без рук человеческих, падает на колосса, который воплощает в себе четыре эти империи, и колосс рушится. И вот эта конечность империи и соотношение царства царств с точкой конца времен или с концом истории, вот оно становится частью империи еще до христианства. Представление об империи – это некие космические сакральные часы цивилизации. Часы, которые отделяются. Империя есть, конца света нет. Империи нет, конец света наступает. Это то, что находится между «да» и «нет» империи, между бытием и небытием. Поэтому империя граничит с ничто. Она не граничит с какой-то с другой политической формой. Она граничит просто с концом. И так было в книгах пророка Даниила. Поразительно, что то же самое мы встречаем уже у апостола Павла. У апостола Павла в период, первый период христианства, когда еще далеко до христианизации империи, апостол Павел во втором послании к фессалоникийцам говорит: «Не придет дьявол, не придет сын погибели, не придет антихрист, опять конец света, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь». А удерживающий – это по-гречески катехон, имеющий под, то есть катехон, удерживающий. Кто такой удерживающий, спрашивают себя христианские комментаторы апостола Павла. Все говорят: «Римское царство». Римское царство. То есть снова опять царство, снова империя является тем, что препятствует концу света. Причем Павел-то говорил в тот период, когда Римское царство было языческим, которое не было христианским. Это тоже своего рода политика сакральное пророчество. И в эпоху Константина Великого, когда происходит христианизация империи, это пророчество о катехоне сбывается. Империя, царство царств, Римская империя становится христианским, принимает Христа, император больше не называет себя Богом, а говорит о себе как о внешнем епископе церкви. То есть это тоже церковная фигура императора, который выполняет эту удивительную функцию, катехона, функцию, удерживающую теперь. Итак, христианская империя – это то, что отделяет человечество от конца времен. И снова, когда ее не будет, когда она будет изъята, когда удерживающий теперь будет взят от среды, как пишет апостол Павел, когда рухнет империя, рухнет человечество. Приблизительно так же, как в истории с образом колосса на глиняных ногах у Навуходоносора. Таким образом, христианство и империя, и греческая философия, греческая культура, они сливаются в некое единое мировоззрение, в единое целое. Христианское самосознание мыслит себя только в имперской политике. Если это имперской политики в этом сакральном смысле, и если ее нет, то христианства нет, то конец света наступил. Поэтому единственная приемлемая, легитимная форма организации общества для христианина является империей. Так было, так есть и так будет до последнего дня, считают христиане. Вот так и складывается эта единая христианская общность на основании, в первую очередь, политического Рима, христианской религии и народов, которые населяют Средиземноморье, которые входят и в эту империю, и в эту культурно-религиозную эллинистическую эйкумену. Латынь и греческий здесь неравнозначны. Потому что все религиозные, основные религиозные тексты, еще, кстати, до христианства, они просто представляли на латыни перевод греческих оригиналов. Поэтому на основании вот этих греческих смыслов, на основании единой империи, которая представляет собой препятствие для прихода Антихриста, конца света, в христианском контексте формируется, скажем, новое издание той самой нашей стволовой цивилизации. Это наша стволовая цивилизация, которая исходит, как мы видели, от античности, проходит через платонизм, воплощается в империи, а Римская империя последняя, четвертая, после нее не может быть империей. И, соответственно, это продолжение этой глубинного представления о сакральной империи. И становится христианским человечеством. Вот возникает христианская цивилизация теперь, единая для, можно сказать, для Западной Европы и для Восточного Средиземноморья. Там один император, одна церковь, а не две. Там одно богословие, принятое Вселенскими соборами. И, по сути дела, это одна культура. Фактически, конечно, почти с самого начала начинает в этой христианской уже цивилизации начинают формироваться некие полюса, причем их больше, чем два. Но эта цивилизация в целом, вот, о которой мы говорим, она отличается следующими чертами. Единая империя, единая церковь, а эта церковь является православно-католической. Она и православная, и католическая. То есть мы имеем дело, что для нас важно, с единой православно-католической христианской цивилизацией, и лишь узурпация в 800 году Карлом Великим, франкским царем, германским царем, узурпации статуса императора, раскалывает политическое единство империи. Это важнейшее прелюдия к последующему расколу церкви в XI веке, в 1054 году. К XI веку, к моменту раскола, формируется в полной мере ядро той цивилизации, которая станет началом двух следующих ветвей после раскола церквей. Мы не просто были объединены, а потом разделились. Мы были совершенно одним. И поэтому византийские греки не считали себя какой-то отдельной цивилизацией или отдельным народом. Они считали себя ромеями, то есть римлянами. Это была тот же самая Римская империя, только перенесенная во Второй Рим или Новый Рим в Константинополь. Поэтому мы остаемся в одной империи, мы остаемся в одной церкви, мы остаемся в одной культуре, что очень важно, мы остаемся в одной философской парадигме, и, конечно, вот до этого момента, до XI века, мы могли бы мечтать, что так оно и будет. Вот это ядро и называется сегодня нашей главной византийско-православной культурой и нашими традиционными ценностями. Мы так и считаем до сих пор. По сути, несмотря на все перипетии нашей дальнейшей истории. Мы так и стараемся вести себя, и мы сегодня, мы подробнее увидим, каким способом, представляем собой империю, мы представляем собой катехон, мы представляем собой ту часть греческой единой христианской цивилизации, которой мы когда-то были вместе с Западом. И интересно, конечно, что крещение славян происходит, Владимир, прямо накануне раскола. И тем не менее мы захватили совсем немного, буквально несколько десятилетий, жили в рамках этой единой христианской цивилизации, предшествующей расколу. А вот Запад пошел по своему пути, и это мы рассмотрим, как это происходило на следующих наших беседах. Благодарю вас. А теперь вопросы, пожалуйста.
Мы сейчас увидели маршрут, траекторию, как через христианство развивались, вплетались, существовали два логоса, две традиции – платоновская и аристотельская, вертикальная метафизика, горизонтальная. Что вот в это время, до раскола церквей, происходило с третьим логосом? Какова история и традиция вот этого логоса, который, возможно, и привел отчасти к этому расколу?
Христианская культура, христианская религия и христианская империя с самого начала в любых своих объяснениях, в любой герменевтике, в любом своем изложении сразу же и резко исключила этот третий логос. То есть христианство строилось на самом невероятном сочетании платонизма и аристотелизма, но даже намека на атомизм и материализм в христианскую эпоху мы не видим. Складывается впечатление, если мы посмотрим разных христианских авторов, что эта часть — это алгоритм, существовавший до христианства, пусть на периферии, но существовавший, он просто исчезает. Его просто нет. Спор был вот между Аристотелем и Платоном в христианском контексте вплоть до ересей, то есть до крайних форм, а дуалистический платонизм гностиков против монистического платонизма ортодоксов. Споры были, но только в этом контексте. А материализм и атомизм, и субстанциализм исчезает в принципе. Его нет. Потому что, в принципе, совершенно справедливо христианское сознание осознает, что признание чего-то, какой-то вещички, частички без целого, которая является атомом вне божественного творения, это полный подрыв всей богословской традиции. Здесь нет ни доминации Бога или верха над низом, ни центра над периферией. Тут как бы самостоятельная автономная периферия материалистического, атеистического, атомистского подхода вообще несовместима с христианством, пока христианство еще есть оно само. Вот с начала христианства, до XI века на Западе, мы вообще намека о третьей парадигме не видим. А в восточном христианстве и в нашей традиции мы в такой в аутентичной христианской мысли не видим намека и до сих пор. Потому что и в церкви никогда не было споров в восточной церкви православной об универсалиях. Никто атомизм внутри церкви не пытался даже отдаленно обосновать. То есть, по сути дела, это третья парадигма, которая нам сейчас для нас является доминирующей, она пришла к нам не исходя из развития каких-то семян, которые существовали в нашей собственной православной культуре. Эти семена были выполоты. То есть атомизм был принципиально изъят из интеллектуального арсенала христианского богословия сразу по мере его формирования. И даже у ересей не было ни одной ереси, которая была бы атомистской. Интересно, что в Талмуде слово «эпикур», Талмуд тоже после христианства сложился, слово «эпикурейцы» означает богохульники, атеисты и полная сволочь.
Можно короткий уточняющий вопрос? Может быть, это третья парадигма, это третий логос, третий взгляд на мир, он как бы не в истории мысли располагался, а он, например, на уровне политики, на уровне некой секуляризации представлений о политической власти?
Тоже нет. Вот ответ. Тоже нет. И империя оставалась вплоть у нас до 17-го года как бы единственная легитимная форма организации общества. Ну вот никак в христианской и православной в православной культуре и в общем едином христианстве до XI века, мы не видим его нигде. То есть этого просто нет. А вот рассуждение об этих трех началах помогает нам понять содержание процессов становления цивилизации, которую между собой сравниваем, которую мы друг друга противопоставляем. И он, вот это наличие этого третьего начала, атомизма и материализма, чрезвычайно важен для осуществления главной операции вестернологии. Поскольку, на самом деле, в этом и состоит принципиальное отклонение, принципиальная метафизическая, философская ересь. Не просто ересь религиозная, а именно даже вот сами ереси, они и то более нормальные, чем атомизм.
Русская цивилизация тоже эсхатологична. В библейский канон включен апокалипсис. Да, в этом смысле мы лишь продолжаем как бы путь западный в этом смысле. Как мы будем бороться с нашей собственной эсхатологичностью?
А зачем с ним бороться? Это на самом деле есть наша миссия. Мы видим мир так же, как видели наши православные предки, как святые отцы. Мы продолжатели святоотеческой традиции. Царство Антихриста все более и более наглядно нам явлено. И цель как раз существования России как Третьего Рима, снова забегая вперед, и заключается в том, чтобы не дать миру кончиться. Поэтому нам не надо откладывать эту апокалиптическую перспективу. Мы, наоборот, мы должны осознать, что нам в этих условиях делать. И как раз апокалипсис, эсхатология, учение об империи, наше вестернологическое освобождение от западноевропейского модерна нашего сознания и способствует лучшему осознанию, а дальше исполнению и воплощению в жизнь нашей миссии. Для чего мы созданы созданы Богом для того, чтобы стоять и не позволить победить антихристу. А глобалистская идеология — это и есть идеология антихриста. Вот мы фактически бросили вызов, мы восстали против цивилизации антихриста и с ней воюем. Это наше все. Русская эсхатология, и, кстати, все русские и философы, и литераторы, они жили именно этой мыслью о высшем и финальном предназначении русского народа, русского государства, русской церкви и русской культуры перед лицом конца времен.
Что это нас очень роднит. Получается, у нас мы боремся с пределом, но нам самим присущ этот предел. Просто, например, вот Индия, Китай. Получается, они останутся? Они-то беспредельны?
Ну, посмотрим. Ведь мы же считаем, что мы правы. Они даже считают, что они... И у индусов похожая ситуация. У китайцев, да, у них нет предела. А индусы считают, что Кали-юга, темный век, что мы живем в темном веке. И, в общем-то, они тоже понимают, против чего мы выступаем. И они против того же выступают, против распада традиционных ценностей. То есть что-то нас сближает. Но вы правы, что все цивилизации имеют свое время. И вот они, как действительно важно... как бы спасет ли их собственное время от нашего эсхатологического времени, я думаю, что это вопрос очень интересный, крайне интересный, но точно не имеет ответа никакого. В принципе, это иногда вопрос важнее, чем ответ.